ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Доброго вам время суток, дорогие друзья! Всех поздравляю с наступающим Рождеством! Какой прекрасный зимний, хотя, может быть, для некоторых стран не совсем зимний праздник. Но читаем про Израиль, написано, что там и был зимний праздник. И даже про Христа написано, что Он эти праздники отмечал. Конечно, дата рождения Христа остается загадкой для многих. Мы отмечаем события, мы отмечаем не только одной датой, но и периодом жизни, что очень радует, потому что хороших праздников должно быть больше, и самое главное, мне кажется, что мы не должны проскочить мимо важных смыслов и важного, я бы даже так сказал, глубже мироощущения от этих праздников, потому что все-таки мы познаем мир в ощущениях так или иначе, в размышлениях над собой, над окружающей нас действительностью, над Божьим Словом, которое вновь здесь передо мной, и это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Это не только радиопрограмма, это теперь огромная аудитория интернет-слушателей. Так что всех вас, дорогие, приветствую на этом нашем канале Теос Медиа. Если вы хотите присоединиться к нам, пожалуйста, всегда есть такая возможность поделиться этими ссылочками с вашими друзьями или быть более частым посетителем вот этого сайта Теос Медиа. Я напомню, что это авторская программа, как вот здесь написано как раз на этом сайте, что я и читаю, «Золотая середина» – это авторская программа пастора Андрея Петрова. Присоединяйтесь к назидательному общению, ждем ваши вопросы и комментарии. Да благословит вас Бог! Совершенно справедливо замечено, и еще здесь сказано, Теос Медиа – это некоммерческий проект. Поддержите нас, оформив пожертвование на любую сумму, здесь же, если вы нас слушаете с сайта teos.fm, то легко найдете, как пожертвовать определенную сумму, в том числе и непосредственно для этой программы. Спасибо, что вы с нами. Благодарю Бога и всех вас за ваши молитвы, за вашу поддержку и за ваше такое участие. Все мы помогаем друг другу, помогаем с Божьей помощью. Я никогда это не скрывал и не хочу скрывать, потому что все, что есть во мне лучшего, это потому что Он когда-то родился не только в этот мир, но и родился в моем сердце для того, чтобы изменить мою жизнь. Поэтому большая благодарность моим родителям, физическим родителям, большая благодарность духовным наставникам, можно сказать, духовным родителям. Большая благодарность, самая главная благодарность, это, конечно, самому Богу, Иисусу Христу, который когда-то пришел в этот мир, чтобы в буквальном смысле всех нас с вами осчастливить, чтобы открыть небеса, чтобы сделать опять свободный доступ, как написано в Библии, когда мы в нем, когда мы принимаем эту жертву, свободный доступ к Богу Отцу. Кстати, вот тут перечитывал еще раз Евангелие, заметил, что Он пострадал за нас, когда мы были еще грешниками. Он шел на эту смерть не просто как дань благодарности за то, что человек что-то уже сделал. Нет, Он шел подарить нам, я бы сказал, такой серьезнейший аванс, помочь нам, когда мы были абсолютно беспомощны что-либо уже сделать в отношении святого Бога, тогда, когда мы стали грешными. Поэтому в нем и в этой личности мы находим утешение, радость, поддержку. Мы находим самого лучшего друга, небесного нашего Отца, Покровителя и большой перечень характеристик, кого мы находим в личности Иисуса Христа. Он Бог и Спаситель. Он Господь господствующих, Царь царей. Он Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Все это много характеристик в Библии, которые восхищают, радуют, наверное, особенно тех, которые познали Его, те, которые не просто узнали о Нем, а те, которые приняли Его всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением, стараются Его любить и следуют за Ним. Так что все христиан мира, где бы вы ни находились, в какой стране, да и не только христиан. Дело в том, что Христа чтут и в других религиях. Хочу заметить, что есть авраамические религии, в частности, в мусульманстве есть путь Исы, Иса Машиах, так что он и у них считается мессией. Поэтому, может быть, просто кто-то что-то не дочитывает в своих священных книгах, но благо, что они у нас едины. И с мусульманами, и с иудеями, вот таких три авраамических религии, которые позволяют нам одним пока ожидать и надеяться на его приход, другим праздновать его приход и радоваться этому. Вот, пожалуй, небольшие детали, которые нас могут разделять. Конечно, есть много других деталей, тоже не менее важных, но, в общем, со всеми с ними давайте по порядку. Прежде всего, я хотел бы обратить ваше внимание на телефон, который прямо над моей головой, 8-800-333-1706. Это когда-то была линия, по которой мы с вами связывались через, в таком общении, в студии, через такую возможность, которая была выкуплено, кстати, это, в общем-то, для нас что-то стоило, такой телефон иметь в студии, потому что, напомню, 800, вот эта цифра, это специальное число, которое позволяет осуществлять звонки по всей стране, по России бесплатно. Тогда еще не было даже особо мобильной связи, и эта линия многократно выручала нас, когда мы общались в студии. Сейчас, вы, как вы поняли, я опять вещаю из своей уютной квартирки московской, прямо вот на горе тут, на 13 этаже, все видно, 22-этажные дома там внизу стоят, и на фоне Москвы наша Тушинская Евангельская Церковь. И ее поместную и все другие поместные церкви благословляю вот с этой высоты каждый день. Вообще люблю высоту, когда-то хотел быть летчиком-испытателем, но похоже, что и медиком, и летчиком-испытателем, в общем, похоже, что все в пасторском таком своем призвании собрал. Летаю не только по ночам во сне, но и когда воспаряется мой дух над бренной землей, над бренными какими-то делами, и получаю откровение от Бога в молитве, в прославлении, в словословии Богу. Даже в добрых делах, вы знаете, мы исполняемся Духом Святым, поэтому Рождество – время добрых дел, Рождество – время подарков, и самый большой подарок, который нам подарил Господь Иисус Христос, это явил Себя, еще раз напомню, и возвращаясь к этой мысли, когда мы были еще грешниками. Написано, едва ли кто умрет, если только за праведного, но вот что делает Христос, Он умирает за всех. Именно за всех. Я хотел бы подчеркнуть это слово, потому что кто-то иногда с такой заниженной, как говорят психологи, самооценкой, все ему кажется, что он во всем виноват, он себя бичует, корит, копает, не знаю, там, гложет и много-много других терминов, наверное, вы с ними знакомились когда-то в жизни. Да, бывают такие люди. И вы знаете, вот этим людям очень трудно принять, насколько я из своей такой душепопечительской практики имею возможность с ними общаться и делать какие-то выводы. Вы знаете, они говорят, это не для меня. Это вы такие счастливые, но я-то точно этого не достоин. Вот хочется процитировать Священное Писание, Евангелие от Луки. Вы можете легко найти эту историю, когда явился ангел и сказал пастухам, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Это не был бес, это был ангел Божий, это был тот ангел, который не имеет возможности даже лгать. Просто сейчас он является вестником Божьим, и он передает эту благую весть всем людям. Хочется заметить это слово. Всем – это значит всем. И поэтому, если вы оказались в тяжелой, трудной жизненной ситуации, если вам совсем, может быть, потерялись, я бы так сказал, вы в жизни, и потерялись эти пути, по которым идти, может быть, вы в депрессии, в унынии, и праздник для вас, может быть, и совсем не праздник, то хотелось бы в корне поменять эту ситуацию, и ее меняет живой Христос. Ее меняет та личность, который пришел когда-то на эту землю, потом, конечно же, вырос в человеческом теле, пошел на крест, подвергся этой страшной наказанию, то есть смерти за нас, за наши грехи, умер и воскрес для нашего оправдания. Вознесся во славе и грядет вновь судить живых и мертвых. И всякий, имеющий Сына Божия, имеет жизнь вечную, а не имеющий Сына не имеет. Поэтому познакомиться в это Рождество со Христом – это, как говорила у меня бабушка, милое дело. Если вы оказались в тяжелой жизненной ситуации, 8-800-333-1706, мы постараемся помочь вам. Этот телефон организован сегодня как линия доверия. Вам помогут найти выход из создавшейся трудной, может быть, тяжелой ситуации. Психологи, консультанты, за вас помолятся душепопечители, пасторы. Звоните по этому телефону доверия, он указан вот здесь над моей головой, как я уже сказал. Звонок будет анонимный, только вам надо будет или вымышленное, или свое имя сказать, чтобы к вам человек мог обращаться. Так что теперь этот номер, это телефон доверия, как я уже сказал, да благословит вас Бог, позвонив по нему, любой желающий получит духовную и другую помощь, помощь консультанта-психолога. Ну а также в связи с тем, что у нас проводится такой вот рождественский марафон, я хочу вам напомнить о том, что мы существуем на пожертвования, поэтому вы знаете, какие цены вокруг, а уж тем более, какие цены в средствах массовой информации. Сколько стоит даже одна минута рекламы на наших центральных каналах, но мы, конечно, не на центральных каналах, но определенных затрат это тоже требует. Поэтому если вы расположитесь и поймете, то помимо молитв, которые очень важны, и мы их ценим, вы захотите поучаствовать материально, милости просим, пожалуйста, такая возможность есть на Теос FM. На этом сайте есть соответствующая такая информация, которую вы можете использовать для того, чтобы пожертвовать определенную сумму, которая на сердце вам, ну, Господь положит. Сделайте это молитвенно, сделайте это продуманно, не делайте это скоропоспешно, чтобы потом не жалеть. Вот я знаю, что всякие действия, которые мы делали иногда эмоционально, вызывали нас потом некоторые, знаете, такое переосмысление. Вот лучше сначала подумать, помыслить, помолиться, и вот с полным сердцем, согласия с вашей женой или мужем, или вашими родственниками, если вы вместе живете, иногда, я знаю, семьи имеют такую вкладчину, вот, каждая копеечка, она дорога, и, конечно, в глазах Бога также. Пусть Бог вас благословит, воздаст вам, вот, многократно, не только материально, но своими благословениями, которые никогда ни за какие деньги невозможно было купить. Пусть Бог благословит вас мудростью, любовью, силой, наполнит своей благодатью, всесторонним обеспечением, духовными дарами, все это спасением, все это, ну, просто неизмеримые, не поддающиеся измерению ценности. Да благословит вас Бог. Ну, а мы приступаем, как обычно, мне помогает в обеспечении этого эфира Ирина и также Олег Черный, так что пусть Бог благословит вас, чтобы вы были общительны, чтобы вы в эти дни были добрыми свидетелями той благодати, которая в вас потрудилась, чтобы улыбка и радость, улыбка на лице и радость в вашем сердце, они позволили людям прикоснуться к этой небесной радости, позволили приоткрыть для себя эту завесу, эту тайну счастья. Пусть Бог вас благословит. Ну, а также мне помогает Оля, она пересылает ваши вопросы, друзья. Если вы хотите это сделать прямо сейчас во время эфира, это можно сделать на сайте Theos FM. Там есть облачко и три точечки в нем, это как раз значок о том, что вы можете прислать ваше сообщение или, как мы говорим, SMS. Если вы хотите, у вас есть такая программка, как WhatsApp, можно это осуществить и через WhatsApp. Я буду стараться прямо сейчас во время эфира зачитывать ваши послания небольшие, ваши вопросы и вместе с вами молитвенно, предстоя пред Богом, искать на них ответ. Часть вопросов уже накопилась за прошедшую неделю, кто-то из вас скажет, как это могло произойти, если эфир только по пятницам. Да, это возможно. Запишите мой номер, и вы также сможете стать участником еженедельного такого, каждодневного на протяжении недели общения. пусть Бог благословит, не только еженедельного по пятницам. Вот что я хотел сказать. +7 926 211 5697. +7 926 211 5697. Это личный мой номер, это мобильный номер. К нему же есть такая WhatsApp-овская, как мы говорим, привязка. Так что если у вас есть программка WhatsApp, смело набирайте через WhatsApp, и будет возможность у вас пообщаться со мною, и через WhatsApp я вас сделаю участником вот этого чата. Есть такие чаты, это такая возможность всем общаться, куда вы можете присылать ваши вопросы заранее, чтобы я к ним мог даже чуть-чуть подготовиться. Но в основном, конечно, я готовлю сердце, и поэтому часть вопросов приходит в таком, я бы сказал, онлайн, как сейчас известное и достаточно употребимое слово, режиме. Онлайн – это значит английское слово через линию, да, онлайн на линии, вот во время эфира, да, онлайн – это еще и через средства передачи информации, сейчас их много, электронных, различных. Поэтому будьте благословенны, в общем, пандемия, как говорят, и вот эти все вирусы не смогли загнать нас, убрать из нашей жизни общение. Да, оно немножко так усеклось, я бы сказал, возможностями камер, возможностями наших действительно электронных помощников. Они у всех разные, у кого-то телефон, у кого-то планшет, у кого-то компьютер. Но, тем не менее, слава Богу и за эти возможности. Итак, к прежним вопросам я, как обычно, зачитываю те вопросы, которые пришли мне под конец эфира, и я не успел на них ответить в прошлый раз, а оставаться должным, ну, правда, никому не хочется, поэтому прочитаю их. Михаила вопрос, начну с него, у него два вопроса. Добрый день, Андрей Юрьевич, хотел уточнить вопрос про материальное служение. Вопрос касался не денег, а вещей по большей части. Если я купил вещь, оборудование, и добросовестно заплатил за нее продавцу, а потом возникли подозрения, что продавец эту вещь присвоил и продал, могу ли я использовать эту вещь для служения, или лучше ее продать и пожертвовать деньги, либо вернуть продавцу? Ну, Михаил, я уже отвечал на этот вопрос, он такой действительно многогранный, поэтому на него однозначно нельзя ответить. Вот я приводил пример, например, автотранспортное средство. Если оно где-то было угнано, украдено, там перебиты номера, и в момент приобретения абсолютно честным, добросовестным, как здесь написано, приобретателем, тем не менее, если это угнанное средство будет найдено через следственные органы, то у вас его конфискуют. Поэтому вот эти нюансы, они распространяются в том числе и на вещи. Если вы узнаете об этом, я говорю, это хороший повод побеседовать, может быть, с продавцом, если он в доступе, если он не растворился, продав вам эту вещь. Но если он исчез, и у вас такой возможности нет, ну, наверное, подозрения у нас всегда могут быть, если они не во что-то более серьезное не вытекли, все подозрения, но в какие-то конкретные факты, то, наверное, мы молимся, как я говорю, для чистых все чисто, вы не участвовали в этой там какой-то, может быть, махинации, и поэтому, да, есть возможность иногда проверить, а иногда этой возможности нет, и продавца уже нет, ну, тогда используйте эти вещи, и, ну, использую я, мы знакомы лично с Михаилом, у меня включается этикет, да, вот, используй, Михаил, эту вещь для того, чтобы, помолившись, осветив ее, если даже остаются какие-то подозрения, и это вот скоблит, вот червячком там точит сердце, пусть Бог тебя благословит. Если же есть возможность поговорить с продавцом, есть возможность выяснить вот историю этой вещи, ну, тогда это можно сделать для того, чтобы приобрести эту душу для Бога, чтобы, может быть, в чем-то, не сразу на него набрасываясь и обвиняя там за воровство или какие-то другие прогрешения, попытаться показать, что это неправильно. Может быть, даже написано «не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Может быть, и даже так. Поэтому, вот, поэтому многогранный вопрос, столько здесь тонкостей, которые позволяют нам с помощью Писания, с помощью Библии все-таки решить. И еще один вопрос от Михаила. Андрей Юрьевич, вопрос такой, может быть, уже задавал его ранее. Думаю, этот вопрос часто задают. В миру есть мнение, что неграмотные рыбаки не могли написать Евангелие. Дескать, грамотность среди населения была крайне низкой. Не более 5% населения были грамотны. Греческие, простые рыбаки, а греческий язык имеется в виду, простые рыбаки знать не могли, да и обычный плотник. Что вроде Евангелия, в частности, вся Библия вообще это, дескать, неких религиозных политических сил, которым выгодно держать неграмотное народонаселение в покорности и подчинении и доить его финансово. Правда, на встречный вопрос, какие личности конкретно стоят за написанием Библии, обычно ответа нет. Либо он предельно туманный и неконкретизированный. Ну, уже с твоим же ответом, Михаил, в твоем же вопросе ты частично ответил. Вот такие люди, про которых ты говоришь, о которых предполагается, что якобы они написали Евангелие, и существуют в интернете для того, чтобы смутить настоящую историю, смутить настоящих людей, которые под действием Духа Святого написали всю эту историю о Христе. Вот эти... как раз люди, которые тень на плетень, как у меня бабушка говорила, наносят, они движимы, я бы сказал, непорядочным состоянием, непорядочным духом. Они могут быть искренне заблуждаться и просто гипотетически это предполагать. Такая среди них, такой процент среди них тоже есть людей. Но в целом это люди, которые имеют дальнюю цель – разбить упование верующих на Писание. Но это упование не просто разбить. За этим упованием стоит сам Господь, который нас подкрепляет, хотя сам дьявол пытается разбить это упование. Еще с Эдемского сада он первое, что сказал Еве, прям первые слова, подлинно ли сказал Бог. Вот знаете, когда я вижу такие все истории, а интернет сейчас заполнен просто вот этой грязью, я бы это так назвал, всякой ложью, полуправдой, кто-то красиво сказал, даже уже половина правды, это еще пока целая ложь. Вдумайтесь, вот иногда замешивается на полуправде, замешивается какая-то ложь. Вот немножечко правды он сказал, там Бог имел отношение с Адамом и Евой, сказал «не ешьте», и он уже начинает что-то добавлять свое, начинает какие-то внедрять подозрения в отношении Бога и пытается разбить отношение человека как творения со своим Творцом. Вот эта главная связь, если она будет нарушена, если удастся внести это разногласие, эти сомнения, эти стрелы раскаленные, про которые говорит Священное Писание, вот они вот таким образом и попадают в сердце. И поэтому дьявол – это не лохматая с рогами какая-то, средневековая личность, так ее в средние века однажды нарисовали, это очень утонченный дух, который может посетить абсолютно любого человека, если человек не бодрствует, даже христиан. Написано «не давайте место дьяволу», пишет апостол Павел в Ефесскую церковь именно христианам. Поэтому бодрствовать – это наша задача. Проверять наши мысли и не давать им пройти дальше в наше сердце, а это уже элемент принятия, это уже элемент осмысления, это элемент выбора. Когда мы, помните, Каин, грех лежит у дверей сердца твоего, но ты господствуй над ним. Еще не совершен грех, уже замыслил убить брата, и Бог предупреждает, где этот грех уже вменится, в помыслах. И помните, смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействует где? В сердце своем. Вот больше всего хранимого храни сердце свое, даже не ум. Ум у нас такой анализатор, все, он как, знаете, пылесос, все в этом мире, глаза увидели, ум осмыслил уже что-то, понял, какие-то образы возникли, какие-то мысли, воспоминания, напоминания. Но вот сердце – это место принятия решения. Поэтому… не позволь дьяволу вложить какую-то... Смотрите, она не сапфира. Опять же, на ум легко приходит прям много текстов на эту тему. Много текстов, не один, десятки. Когда я выписал сотни о сердце человека. Для чего, Петр говорит, апостол, она не сапфира, которую утаили часть имения своего, которое продали и принесли к ногам апостолов, они сделали вид, что они все принесли, а часть утаили. И они вот это, ну, могли бы вообще не говорить, ну, кто сколько мог, только кто столько и жертвовал. Но вот они хотели выглядеть лучше, как все другие. И вот смотрите, как Петр их обличает. Вот эти тексты лучше наизусть запоминать. Вот видите, я их нигде не читаю, поэтому это очень важные тексты. Это основополагающие христианские тексты, относящийся, как устроен человек. Есть такая наука, антропология, устройство человека. Логос – это знать или учение, логос – это Бог. Вот антропос – это человек. Знание о человеке, учение о человеке, как же он по-настоящему устроен, где же там проникает эта мысль, где же она становится уже моей собственной, и за помыслы уже нужно каяться. И вот он говорит, почему вы допустили сатане, а они были христианами, ранней христианской церкви, когда вся церковь горела, Духа Святого было, как некоторые говорят, много, да? Почему вы допустили сатане вложить в сердце ваши мысли, солгать Духу Святому? Видите, как интересно, вот из даже этих конструкций, которые мы читаем, если их внимательно читать в Библии, много можно найти ответов, как происходит это обольщение, как проникает это. Так вот, в данном случае через интернет, возвращаемся к нашим мыслям, потоки лжи пытаются отравить, и даже добрые христиане заглядывают туда, и вот потом расстроенные, особенно вот такие новоначальные, как мы говорим, вот, те, которые делают первые шаги в вере, вот наевшись всего этого, вот этого, извините, там, греха, вот, лжи, вот, наевшись всего этого, приходит к тебе, и ты начинаешь все это выковыривать. Ну, они буквально плачут, их душа, вот они искренне приняли крещение, уверовали. Поэтому не торопитесь вот лезть в интернет и все эти вот вещи читать, потому что никто вам не ответит на многие вопросы, а сомнения посеет. Поэтому сначала закрепите свою веру, а вера от слышания Слова Божия. Укрепитесь в вере, прочитайте Библию несколько раз, не лезьте ни в какую дополнительную литературу, берите ее в руки, говорите: «Господи, открой мне, что ты хочешь сказать». Он накормит вас, сначала напоит молочком, потом будет кормить поплотнее пищу, и укрепившись, тогда вы сможете дать отпор вашей верой, этим раскаленным стрелам лукавого, которых задача просто, вот знаете, как город, поджечь и все. Даже вот можно не брать город. Вот осажденные города закидывали этими горящими стрелами, и города дотла сгорали. А там уже все сгорело, и продукты питания, и военная амуниция, и все остальное. Уже его легко взять, этот город. Поэтому не позволяйте сомнениям приходить к вам. Как же это можно проверить? Один из очень простых способов. Если даже возникли вопросы, как писали Писание, есть такой принцип богодухновенности, который написан в самом Писании. Кстати, пишет тот же Петр, про которого мы уже сегодня вспомнили. Он пишет, что вы во втором послании, в первой главе, что вы имеете вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику. Вот он говорит, доколе не взойдет эта утренняя звезда в ваших сердцах, опять, видите, в сердцах. Поэтому очень важно, чтобы в наших сердцах возникли доверительные, очень личностные отношения с нашим Богом, Создателем, Творцом и Спасителем Иисусом Христом. Поэтому в Духе Святом это возможно. И вот именно законы Духа Святого, законы исповедания грехов, а отсюда идет сразу облегчение, законы общения со Христом и принятия Его как личности в свою жизнь. Все это описано в Священном Писании. Если бы это просто придумали люди для того, чтобы, ну, как вот здесь ты процитировал, наверное, кого-то, Михаил, ну, грубо говоря, из-за финансовой или другой покорности, вот, которым выгодно держать неграмотное народное население в покорности и подчинении и доить его финансово, вот цитата из твоего вопроса, то эти бы законы не действовали. Вот в чем дело. Я всегда говорю, вот 12 лет по колониям я там учил подростков, ездил в том числе и в подростковую колонию, где уже малолетние преступники 13-14 лет совершили преступления, и просто их жалко. И я говорю, знаете, не верьте мне, проверьте. Вот я вам процитирую какой-то закон из Библии, а вы можете его проверить, вот проверить лично в жизни. Вот просто уединись где-то там, не знаю, пока засыпаешь под одеялом, спрячься и скажи: «Бог, мне вот приехал пастор Андрей Юрьевич и сказал, что ты есть, что я могу тебя в сердце принять. Поговори со мной, помоги мне». Вы знаете, как Бог прикасается, какие чудесные изменения этих личностей я видел. И вот это никуда не деть. Поэтому на второй план уходит авторство в смысле человека, кто из людей это писал, а на первом плане сам Творец, Бог, Создатель, в том числе и духовных законов, которые были описаны через его служителей, через Его верных служителей, которые, наполненные Духом Святым, отразили нам эти действующие законы. Действующие законы. Поэтому проверить можно очень просто. Даже не вдаваясь в подробности, кто у кого что там подсмотрел, как мы уже недавно разбирали с одним нашим радиослушателем Станиславом. Здесь не вопрос, кто у кого списал типа того, а вопрос, кто законодатель и кто дал сущностную силу, существующую силу этим законам. Вот это все легко проверяется, поэтому законодателю мы и поклоняемся. Илья, я обещал вот познакомиться с твоим посланием, оно не выглядит как вопрос, а выглядит как рассуждение, поэтому отчасти я согласен с твоим рассуждением, что мы должны оттачивать наше мастерство речи, это точно, краткость сестра таланта, пишешь ты, вот есть, или Вася с набором Эллочки-людоедочки, просто, так сказать, ну, я не буду некоторые читать слова, потому что они некорректны, я считаю, и грубы. Ну, вот значит, такое пока мировосприятие у тебя, Илья. Маленькое такое тебе пожелание рождественское. Когда ты кого-то обличаешь в тупости, как ты здесь пишешь, и грубости, подумай, как ты это делаешь. Вот, знаете, здесь можно сколько угодно, меня мама так учила, показывать на других пальцем, но другие на тебя смотрят. Поэтому постарайся это сделать искренне, постарайся это сделать честно, ведь честность – это первый шаг к выздоровлению. Постарайся это сделать, если не хватает сил, с Божьей помощью, обратившись к Нему. И вот тогда и твой лексикон поменяется, и окружающих тебя людей. Ну, насколько вы поняли, здесь речь идет про речь. Речь идет про слова, которые используем и мы. Так и здесь. Краткость речи бывает разная. Совершенно верно. Но краткость речи – это, наверное, намек на то, что я всегда прошу писать в один абзац максимум 5 предложений. Илья уже молодец. Вы знаете, вот молитесь за Илью. Он давний мой радиослушатель. Он писал раньше по 2-3 страницы чуть ли не А4 такого формата. Сейчас это уже, ну, более-менее вменяемый такой, но большой абзац. Илья, ты на добром пути, пусть Бог тебе поможет еще подсократить свой вопрос. Кирилл, вы говорили, что были лично знакомы с Даниилом Сысоевым, не могли бы рассказать подробнее о нем? Дело в том, что я стал сейчас больше узнавать о нем. Он был очень молодым человеком, 35 лет, но столько успел сделать и оставить после себя. Скажите, пожалуйста, неужели в нем реально была такая сила уверенности в Боге, что он фактически искал этой пули? То есть он как бы в какой-то степени провоцировал этих экстремистов и при этом говорил, что семью праведного священника Господь не оставит. Сам ведь имел 3 дочерей, он был интеллектуальным, но бескомпромиссным. Мне кажется, что ради дочек он мог бы быть и более осторожным в высказываниях. Кирилл, вы отчасти правы. Я не так, вот, как говорят сейчас, глубоко был знаком с Даниилом Сысоевым, хотя вот мы пересекались на радио, и вы, кстати, можете поднять архивные эфиры его участия в «Радио Теос». Когда оно так называлось, Теос Медиа, Радио Теос тогда называлось. Поэтому, да, он был человеком бескомпромиссным, что говорит о его убежденности в вере. Но с другой стороны, вот как вы правильно заметили, некоторые черты, например, Петр, он тоже был достаточно резким человеком. И в чем-то Господь, сам Иисус Христос, имел такое право его останавливать. Когда он выхватывал меч, когда он другие делал резкие движения – вот эта резкость – это особенность личности. Не мне судить каждого человека, каждый написано «суди себя». Но, наверное, когда-то Павел сказал такие слова. «С подзаконами я был как подзаконный, с чуждыми закона, как чужд закона ради приобретения для Христа». Поэтому, зная, что в мусульманской среде есть целое направление, достаточно экстремистское, вы знаете, это в мире борется с этим направлением, где-то это жесткая, я бы сказал, позиция, но с любовью. Я не видел у Даниила никаких абсолютно, знаете, таких, ну, злых, что ли, злых выпадов. Вот иногда скрывают люди зло, и вот так из-под тишка или в открытую, неважно. Поэтому он был любящим Господа, это правда, и наверное, его многочисленные дискуссии с этими людьми спровоцировали одного, я думаю, что не совсем здорового человека, там следствие, вы можете познакомиться с ним, было произведено, но священника уже нет. И вот я хочу напомнить, дорого кровь праведника. Так ли человек принимает смерть? Иначе это знает только сам Бог. Поэтому бескомпромиссность я поддерживаю, но мягкость общения с другими, помните, мягкий язык переламывает кости, это наше оружие. Поэтому быть уверенным в Боге, в Его истинах, это так, это мы такими должны быть. Но умение это передать окружающим, это действительно великое умение, это дар от Бога. Пусть Бог благословит его родственников всех, мы благословляем их и вспоминаем всегда, написано, вспоминайте наставников ваших, которые прошли определенным путем, да, и подражайте вере их, взирая на кончину их жизни. Он стоял до конца и не дрогнул, даже перед этим, я бы сказал, террористическим актом, этим насилием. Денис задает вопрос, психопатия пока что считается не полностью излечимой. Где-то читал, что душа психопатов находится у дьявола. Можно ли сделать что-то с такой душой? Бог может исцелить от такой болезни, задает вопрос Денис. Говорят, что они не испытывают любви. С Божьей помощью все возможно. Да, Денис, все возможно. Все возможно верующему, все возможно Богу. Бог силен исцелить всякую болезнь, всякую немощь. Это правда, написанная, это истина, написанная в Библии. Другой вопрос, когда человек желает или не желает этого. Иногда он поражен, иногда он уже не в силах что-то даже желать или не желать, или эти попытки такие слабо заметные. Поэтому возгревать вот это желание, показывая, что есть возможность исцелиться, а любой человек не рад, хочу сразу сказать, даже своим таким проявлением, он постоянно наталкивается на, ну, такое неадекватное, что ли, свое поведение в обществе, общество это замечает, иногда он слывет и даже не только слывет, но и является изгоем в обществе, поэтому, а изоляция никому не нравится, поэтому Господь силен исцелять, изгонять бесов, если необходимо, если это душевное заболевание, в том числе, оно иногда редко различимо с бесноватостью и одержимостью, поэтому надо быть здесь очень аккуратно, душепопечителю, священнику, как мы говорим, священнослужителю, в первую очередь, если я был бы на этом месте, нужно было бы правильно поставить диагноз, насколько эти проявления имеют духовную подоплеку. У нас мы состоим, как уже сказали, по антропологии христианской, из души, духа и тела. И все наши составляющие могут иметь изъяны, так называемая греховная натура. Поэтому дух наш мертв по грехам и преступлениям, душа является иногда с большим перекосом в сторону эго, кому незнакомо это слово, от этого слова происходит слово эгоизм, себялюбие. И тело, ну что тут доказывать, тело наше бренное, грешное, и можно сказать, поэтому в душе тоже бывают изъяны, я сталкивался по жизни с такими случаями, и молились, совершали молитву, и человек освобождался, человек от болезни. Помните, Христос когда-то даже к теще пришел Петра, сегодня мы его часто вспоминаем, и она, теща, лежала в горячке, и он приказал горячке. Даже написано было, что она была одержима горячкой. То есть приводили к нему одержимых бесами и болезнями. То есть может человек быть одержим горячкой, а может быть бесом. Поэтому вот тут не стоит путать. Иногда серьезное влияние болезни является одержимостью. Человек как не свой, но за этим не стоит бес, а стоит болезнь. Поэтому вот я так по Писанию эти вещи все-таки разделяю. А уже бесноватость – это да, когда бес входит в личность. Помните, легион бесов было в одном человеке, из которого Христос, слава Богу, изгнал этих 6 тысяч, как минимум, бесов. Римский легион, по-моему, 6 тысяч был. Поэтому вот возможно исцеление любой болезни. С душевными намного сложнее болезнями. Вот очень трудно лечить душевные болезни, но Христу нет ничего невозможного, Он вчера и сегодня и вовеки тот же. Наталья задает вопрос. Моя дочь долго не могла найти работу, недавно устроилась, но в коллективе есть женщина, которая открыто называет себя колдуньей. Она угрожает окружающим, шлет проклятие, злорадствует, когда ее недуги недуги заболевают или их просто увольняют. Творит прочие чудеса, в кавычках, от которых просто не хочется, о которых просто не хочется говорить. Эту женщину все боятся, устраивает ей бойкот, но попытки избавиться от нее ни к чему не приводят. Моя дочь стала общаться с этой женщиной по долгу службы и постепенно из нормального, доброго человека превращается в какую-то фурию. Она отделяется от меня, становится совершенно чужой. А ведь раньше у нас было взаимопонимание. Наталья, я сочувствую вам, все верующие радиослушатели, которые будут слушать эту программу или уже сейчас слушают, я думаю, присоединятся и будут молиться за вашу дочь, за дочь Натальи, молитесь. Да, не случайно в народе существует пословица «кто с кем поведется, тот того и наберется». Влияние кругов общения описано в первом псалме. «Блажен муж, который не ходит, не стоит». Здесь есть некая обязанность, это работа. Поэтому это совместный коллектив. Но даже в коллективах бывают разные группы. Одни держатся, дружат с другими, другие нет и так далее. Поэтому я бы посоветовал вашей дочери усилить духовную составляющую. Потому что таким вещам, которые творит вот эта женщина по вашему описанию, через нее действуют духи нечистые, через нее действует вот это тоже сила, нечистая сила, она имеет в этом мире место быть. По Писанию так написано. Поэтому противостоять ей может только большая сила, а большая сила у Бога. Если ваша дочь будет с Богом, то ничто написано не повредит вам. Поэтому никакие бесы, никакие силы, усилия, потуги сатаны, врата ада не одолеют человека, который не только формально в церкви, а который воцерковлен, значение имеет персональных личных отношений с Богом и вошло в число его детей, в число братьев и сестер по вере, в эту койнонию, в эту церковь незримую, вселенскую, которой главой является Иисус Христос. Поэтому вот это главное, за что нужно вам молиться. Постарайтесь, если у вас еще остаются какие-либо взаимопонимания или взаимоотношения, направить человека в эту сторону. Эдик задает вопрос: «Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает», пишет послание к римлянам апостол Павел. Как это правильно понимать? Ну, Эдуард, как известно, я уже сегодня упоминал такое качество у людей, как самокопание или самоосуждение. Иногда бывает так, что человек чрезмерно критичен к себе, и он винит во всех грехах, и в том числе вот смерть близких, только себя и так далее. Вот в этом смысле здесь написано, что если ты избираешь какой-то путь, то потом не надо возвращаться и вот себя долго осуждать за это. Ведь мы имеем прощение во Христе, оно быстро действует. И есть такое выражение одного пастора, оно мне понравилось, священнослужителя: «Если ошибаетесь, то делайте это быстро». Ну, в том плане, что вот есть такой, знаете, момент, когда надо какое-то решение все-таки принимать, как в шахматах, цейтнот, на флажке уже ход, да, кто знает и понимает, если по часам играли в шахматы. Вот, то есть надо сделать ход какой-то или надо сделать какое-то действие, а жизнь нам не дает такого аванса много времени. Как один сказал: вот жалко, что не 25 часов в сутках, да, вот 25-й час я потратил на еще размышления. Иногда нам не хватает способности, а предпринимать какой-то шаг нужно. Тогда нужно его сделать, помолившись, куда сердце больше склонно, вот так внутренне все-таки сосредоточившись и помолившись. И даже если это будет ошибкой, то тогда нужно покаяться и сказать: «Господи, прости, что вот неправильно сделал, вот такое получилось, в следующий раз уже буду ученый». И вот мы собираем по жизни этот опыт. Поэтому если потом человек после того, как его простил Господь, и явно это было как-то не очень несовершенный поступок, потом ходит и корит себя: «Ну зачем же я все-таки это сделал? Ну зачем же я туда пошел? Зачем я это говорил?» То это одна из ловушек сатаны. Человек не способен опять уже на другие вызовы мира. Он идет и ходит, осуждает себя за прежние, и голова и сердце его заняты этим. И он попадает в такой грязный ком или снежный ком, как угодно. На него наматывается все, вот, ну, как пропущенная тема в начальных классах, потом отразится многократно в более старших, потому что через нее объясняются другие темы. Вот так, если человек постоянно ходит и корит себя, он не способен адекватно на новые вызовы реагировать. Он опять совершает ошибки. Поэтому здесь сказано: Блажен – это значит счастлив. Человек, который… А почему это счастье? Потому что у него есть прощение во Христе. Это говорится про верующих. Расскажите, кто такой Афанасий Великий? Максим задает вопрос. Ну, Афанасий Великий – это христианин первых веков, я бы сказал так, на стыке 3-4 века живущий. Это тот, который держал вот такой отпор, я бы сказал, на первых соборах против ария, не путать с арианами, с арийцами, современными фашистами, там, да, помните, такая теория у них была. А это арий, это один христианин, который был уже епископом, но не верил, что Христос есть Бог. Это современное направление, вы знаете, это расселиты, и они себя называют свидетелями Иеговы, на самом деле они последователи Рассела, действительно, они не верят, что Христос есть Бог. Кстати, их не относят религоведение к христианам, потому что они сами себя к ним не относят. Ну, нельзя же из человека делать христианина, ну, по нашим каким-то определениям. Вот. Хотя, в общем, они стараются чтить не только Иегову, но и Христа. Так вот, Афанасий Великий сказал на тему Рождества такую замечательную фразу, она мне запомнилась: «Бог вочеловечился», да, «чтобы мы обожились». Вот первое послание Тимофея, там есть такие замечательные строчки: «Великая тайна благочестия. Бог пришел во плоти, вот, оправдался в духе, был прославляем в народах, там, ангелами, вознесся во славе». То есть конкретно Христос в этом тексте называется Богом. И это очень важно нам понять, хотя нам трудно понимать Троицу. Поэтому вот такие вот, друзья, здесь мы затронули вещи. Ну, давайте дальше пойдем. У нас осталось очень мало времени, а вопросов много. Игорь Тамбов. А где написано, что Гавриил ангел, архангел? По-моему, в Евангелии написано, что Гавриил ангел. Я не против с праздником Рождества Христова. Когда поздравляем с Рождеством и добавляем Христовым, то мы благовествуем. Совершенно верно, Игорь. И вопрос достаточно простой. Вот архи – это частичка, помните, архи важно, очень важно. Да? Это какая-то вот в иерархии ступенечка. И все ангелы, они также имеют там ступенечки пред Богом. Какие, мы мало об этом знаем, кто-то пытается подсчитать всех архи, вот этих архангелов и так далее. Нам Писание говорит, ну, что это не нашего, как говорят, ума дело. Вот это нам не нужно. Это никаким образом не отразится ни на нашем спасении. Да, в точности изложения Писания, что я не вижу в Библии, то я стараюсь не называть. А стараюсь цитаты, как в Библии они приведены. Поэтому у вас не будет никогда яблока в Эдемском саду, вот там плод написано, и многие другие вещи, которые уже стали привычными, но эта привычка не очень хорошая, потому что она не точная. Дальше Наргиза задает вопрос. Долго не могла идти в церковь, думала, что там скучно и угрюмо, но пообщалась с одной сестрой, веселой, поняла, что можно и весело жить в церкви. Ну, конечно, настоящая, ведь веселость – это поверхностная радость. Поэтому самая настоящая радость, когда сердце изменилось, и оно доверилось Богу, и у тебя теперь жизнь вечная впереди, и радость уже здесь, во Святом Духе. Сергий, благодарю, да благословит вас Господь. Слава Богу. Илья, Юра задает вопрос. Андрей, привет, брат дорогой, с наступающим праздником тебя, с Рождеством Христовым, благословение тебе и твоим близким. Благодарю. Юра, благодарю, слава Богу. Бресту в Белоруссии большой привет рождественский. Валентина, Андрей, а вы уже слышали, в интернете пишут, что умерший от ковида отец Власий явился кому-то из христиан и сказал, что находился в аду из-за того, что благословлял христиан ставить прививку от ковида, а теперь просит удалить все эти видео из интернета и не прививаться. Мой вопрос о таких явлениях: может ли умерший говорить живущим, где находится? Правда ли это? Я читал, что бесы могут являться даже в виде ангелов. И что же Господь сразу говорит причину попадания в ад – А суд он будет. Здесь очень много вопросов, Валентина. Хорошо было бы начать разбираться со следующей передачи. Тем более я оставлю маленькую интригу. Я лично ездил к отцу Власию очень много раз. Вот, в Боровском монастыре он там служил. И возил туда одну из прихожанок православных, которая к нему вообще прям там оставалась и была. Поэтому давайте следующую программу. Я как раз с ответа на ваш вопрос начну. И у Елены вопрос. Какой ваш любимый псалом? Ну, псалмов много. Один из любимых 102-й и 90-й. Вот, 102-й, я считаю, что это прививка, или, как сейчас говорят, да, прививка, или таблетка от депрессии. Поэтому начинаю часто свой день со 102-го псалма. Уважаемая Елена, всех еще раз с Рождеством. Илья задает вопрос также под самый конец нашего эфира. Друзья, наше время истекло, поэтому еще раз всех вас сердечно с Рождеством. Пусть Христос живой родится в ваших сердцах. Дайте Ему там место. Вот предоставьте Ему там место, как когда-то предоставили в яслях, иначе бы Христос, не знаю, где бы Он родился. Это красивый образ. Пусть с этим образом вы встречаете эти рождественские праздники. Да благословит нас Бог с миром Божьим. До следующего раза.